Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юля, всех приветствую.
Мы с тобой синхронно в черном, по случаю чего?
Просто, чтобы жизнь медом не казалась.
Чтобы жизнь медом не казалась, подписывайтесь на нас, господа, делитесь ссылками, ставьте лайки. Не забудьте покупать мою книгу «Сотворение Бога», вот говорят, хорошо идет. Будет, естественно, в приложении ссылка на то, где можно купить книгу. Вроде уже появилась электронная версия, хотя я 100% не уверена. Стас, про свой канал ты все скажешь сам.
Да, мы на YouTube-канале Белковский возобновили ежедневную программу «Доброй ночи, малыши», которая успокаивает на ночь, поэтому прошу ее смотреть. Она выходит каждый будний день, каждый рабочий день в 9 вечера по Москве, соответственно, в 7 вечера по Парижу. Так что прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Скажи, мой друг, мы начнем с Сирии или с Эр-Рияда?
Все равно.
Я просто, конечно, понимаю, что главное для наших российских и украинских слушателей – это переговоры в Эр-Рияде, но я как-то, знаешь, вот последние несколько дней у меня некоторый шок. У меня шок, во-первых, от той массовой резни друзов, алавитов, христиан. Ну, все, у кого получится, всех не мусульман в Сирии, которые осуществляют, соответственно, силы Джулани. Напоминаю, что там формально все началось нашим слушателям с того, что пришли в Латаки арестовывать самого богатого алавита. Нет, он не торговал фентанилом, фентанилом торговал, вернее, не фентанилом, а вот этим другим каким-то наркотиком,
Каптагон, каптагон.
каптагоном, да, им торговала асадовская семья. Это был как раз вполне рукопожатный человек, поэтому и остался. Вот пошли его арестовывать. Естественно, его охрана открыла огонь. Там 8 боевиков действительно было застрелено, после чего началась, собственно, вся эта резня. И первое, что меня, ну, конечно, все-таки, когда в наше время происходит геноцид, действительно настоящий геноцид, по мере, ну, который на наших глазах творят исламские боевики, ну, понятно, что с этим даже сделать-то ничего нельзя, но хотя бы кошку кошкой надо называть. И вот я буквально открываю заявление Евросоюза, и читаю там не иронично, что Евросоюз сурово осуждает происходящие атаки проасадовских элементов на силы промежуточного правительства. То есть мы видим вот эти вот трупы детей и женщин, сваленные в интернете. И согласно Евросоюзу Урсулы фон дер Ляйен и Кай Каллас, это эти пятилетние дети, эти младенцы, эти женщины атаковали замечательные силы, как это там, демократических исламских террористов. Еще приглашают Аль-Джулани 17 марта.
Ну, посмотрим, чем закончится его визит. Ясно, что многие государства, которые возникли в 20 веке, в этом регионе оказались не вполне жизнеспособны, и границы будут меняться, поскольку они были проведены весьма произвольно. Да, и поэтому тут вообще утрата сакрального отношения к государственным границам – это, безусловно, одна из важных черт периода смены эпох, причем так было всегда. Это же не первый период смены эпох в истории человечества уже N плюс первый. И так сказать, всегда в период смены эпох выяснялось, что границы не имеют того значения, которым придавалось до тех пор. Будь то границы империи, национального государства или чего-то еще. То есть ясно, что то, что возникло в результате англо-французского пакта на Ближнем Востоке, было очень условным и приблизительным. Это не были ни империи, ни национальные государства, это были просто административные образования, которые для удобства, так сказать, внешнего управления им придавались определенные границы. Потом в этих границах формировались какие-то режимы, и вот, собственно, асадовский режим был реликтом в своем роде на Ближнем Востоке, который существовал при поддержке Ирана и Российской Федерации. Я бы здесь отметил, что да, как-то Российская Федерация, слив Асада, в общем, так сказать, здесь, с одной стороны, утратила инициативу, с другой стороны, мы знаем, что они договариваются, Москва договаривается с Израилем о том, чтобы с помощью США сохранить там свои военные базы и не допустить турецких военных баз. При этом мы знаем также, что новый режим в Сирии, в общем, близок к Анкаре и Реджепу Тайпу Эрдогану, и что Турция была главным выгодоприобретателем смены власти в Сирии. Поэтому, действительно, тут очень существенный вопрос, что Турция думает по этому поводу, поскольку на минувшей неделе Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что он хочет срочно вступить в Евросоюз, несмотря на сколько статус кандидата в ЕС Турции имеет с 1199 года, и сейчас, когда стал ребром вопрос безопасности Евросоюза, когда, возможно, будут подвержены эрозии основные структуры НАТО, и ЕС придется существенно увеличивать расходы на оборону. Это процесс милитаризации уже начался, неизвестно, как далеко он зайдет, но какой-то путь на этом пути, какая-то дистанция на этом пути бесспорно будет пройдена. Значит, вот Турция хочет этим воспользоваться. Надеюсь, впрочем, что членом Евросоюза она не станет, поскольку это положило бы конец поиском христианской идентичности как основы Евросоюза, который также неизбежно, как и его частичная милитаризация. Вот, ну что ж, значит, нужно принимать меры и прилагать к этому определенные усилия. Израиль уже заявил, что он берет под защиту друзов и будет располагаться на юге нынешней территории Сирии. Под защиту Израиля попросили алавиты. США, в свою очередь, заявили, что они будут защищать все меньшинства в Сирии. Во что это практически выльется, мы пока не знаем, однако соответствующее заявление Госдепартамента уже возникло на этих днях. И, в общем, так или иначе, дело идет к фактическому расчленению этой страны, что будет носить, на мой взгляд, позитивный прецедентный характер. Да? Потому что, ну, что сказать, и Сирия, и Ирак, и Ливан, и все, что возникло на Ближнем Востоке в результате распада колониальных империй, это очень условные государства. Такого же типа условные государства существуют в самых разных частях мира. И вопросы к состоятельности такого типа государства, вопросы к тому, могут ли в их пределах сосуществовать представители разных этносов и религиозных групп, остаются открытыми. Собственно, смена эпох и период прекращения замороженных конфликтов, что мы констатируем уже несколько лет подряд, и что происходит на наших глазах, собственно, всегда высвобождают эти темные деструктивные энергии. И нам нужно пережить эту смену эпох с ее темными деструктивными энергиями, с тем, чтобы мир после того, как пыль уляжется, принял какие-то новые очертания. То есть вот это главный урок, который мы можем из этого извлечь.
Смотри, у меня было два куска в вопросе. Один, я полностью абсолютно с тобой согласна, что границы перестали иметь сакральное значение, что, ну,
Ну, то есть они никогда не имели сакрального значения на протяжении мировой. Просто вся история человечества состоит из периодов стабильности, когда границы считаются священными, и периодов нестабильности, когда они перестают считаться таковыми. Мы проходим через ярко выраженный период нестабильности.
да, меня интересовала вторая часть Мерлезонского балета. Вот у нас есть Евросоюз, который называет геноцид алавитов, христиан, курдов и езидов в Сирии подавлением проасадовского восстания. У нас есть ЕС, который отменяет выборы в Румынии. У нас есть ЕС, который сравнивает свободу слова с вирусом, а цензуру с прививкой. В общем, я вижу, что Россия наконец начала походить на Европу. Но есть нюанс.
Нет, ну Россия не начала проходить на Европу, и мне представляет, то есть несмотря на то, что Евросоюз, безусловно, проходит через очень тяжелый кризис, из которого он должен выйти, главный результат этого кризиса – это приведение Европы в соответствии с основными стандартами начинающейся эпохи, включая и христианскую идентичность. Но все равно я не торопился бы и считаю крайне опасным сравнивать впрямую Россию и Евросоюз, потому что при всех недостатках Евросоюза, в Евросоюзе все еще существует, в разных странах Евросоюза, в большинстве этих стран, и демократические выборы, и демократические институты, и независимая судебная система, с помощью которой можно воздействовать на ситуацию и защищать каждого конкретного гражданина. А в путинской Российской Федерации этого нет и не предвидится. Поэтому вот полное исчезновение грани восприятия путинской России и Евросоюза кажется мне, так сказать, не вполне релевантным.
Не, ну слушай, это был полемически заостренный вопрос.
Да, конечно.
Извини, что я прямо вот тогда повторю его в
Это
максимально
и был
твердом.
полемически заостренный ответ. Да,
Да.
не все здорово в этом мире, конечно. Но так, минуточку, мы проходим, здесь дело не в Евросоюзе, на мой взгляд, как таковом, и исключительно в нем. Мы возвращаемся к обсуждению нашей давней темы, почему президентом США стал Дональд Трамп, или почему и может стать Кэлен Джорджеску в Румынии с высокой вероятностью, если его допустят до выборов. Мне почему-то кажется, что его допустят до выборов, он станет президентом. Я бы, естественно, не поставил.
Джорджеско.
Да, Джорджеску, да.
Только уже же сняли.
Нет, нет. Ну, сейчас он будет туда обжаловать это в суде и так далее. Правда, еще инцидент не исчерпан, на мой взгляд. Вопрос в том, что в мире сформировались определенного качества правящей элиты со своими базовыми характеристиками 5G, да, они же China, что мы не раз обсуждали, лицемерие, коррупция, непотизм, некомпетентность, высокомерие, все это тесно переплетается между собой. Соответственно, между этими элитами и народами образовались зияющие пропасти, которые и заполняются политиками на самых разных флангах, не представляющими эти элиты. И вот, собственно, эти элиты сейчас так или иначе теряют власть, а кто-то и что-то приходит им на смену. То есть, но это касается не только Евросоюза, а мира в целом. Ну, условно, ведь вот если мы будем смотреть на то, как и почему возвышались те или иные диктатуры, включая российскую, в теснейшем сотрудничестве с европейскими элитами, бесспорно, в том числе с теми политиками, которые, находясь в тесных бизнес-коммуникациях с российскими правителями, теперь обвиняют во всем русских людей. Сейчас, к счастью, правда, выяснилось, что генетическими рабами являются не только русские, но и американцы. Потому что до сих пор они не вышли на массовые протесты против Трампа. И даже отдельных проявлений, которые, я полностью согласен, совершенно не соответствуют этике демократической политики и вписываются в концепцию культа личности вождя Дональда Трампа, но тоже мы никаких протестов ни со стороны организованных политических групп, ни со стороны граждан пока что не видим. Все еще смиряют, привыкают к этой реальности, что показывает, что не все так просто, и, так сказать, и что обвинять народы в решениях, принимаемых элитами, это не вполне остроумно, потому что я всегда придерживался точки зрения, что решения в любой стране принимают элиты. На то они элиты, согласно их децизионному так называемому определению. Кто такие элиты? Это совокупность людей, принимающих важные и важнейшие решения. Соответственно, люди, которые не принадлежат к элитам, как я, например, никогда не принадлежал к элите Российской Федерации, и тем более ни в какой другой стране, которые отношения не имеют, да, они не принимают решений, поэтому не могут впрямую нести за них ответственность. То есть можно сколь угодно долго рассуждать о том, как косвенно, что зависит от кого, но сама постановка вопроса, что элиты делают то, что нужно их народам, и поэтому, дескать, элиты ни в чем нельзя обвинять, ну, то есть народ хочет, так сказать, чтобы была смертная казнь, элиты вводят смертную казнь. Я с ней всегда был категорически не согласен, потому что в соответствии с той же самой вот, ну, близкой мне системой теорий, среди которых я бы выделил теорию Арнольда Тойнби, автора книги «Изучение истории». Во-первых, судьбы стран, народов, обществ решает активное творческое меньшинство, составляющее единицы процентов. Ну, например, по Тойнби 2%, это может быть 3 или 1,5, неважно. Примерно столько. И всегда так есть, было и будет. Во-вторых, народы, массы усваивают ценности, созданные этим активным творческим меньшинством, путем мимезиса, то есть подражания. Поэтому никогда так на самом деле не бывает, что, условно говоря, элитам что-то надо, и они делают это только потому, что это надо народам и массам. Бывает ровно всегда наоборот. Элитам что-то надо, они, конечно, пытаются это оправдать народами и массами. Но эти стандарты, образцы, стереотипы прививают массам они же. Да? И, так сказать, а никогда этот поток не идет в обратную сторону. Вот возвращаясь к последствиям вот этих 5G, они же China, во главе с главной чертой мировых элит лицемерия, в разных областях жизни и творчества человека и в разных регионах мира. Ну, возьмем, к примеру, Тайвань. Вот если завтра Китай вторгнется на Тайвань, какая будет система аргументации, что Тайвань надо защищать? Да никакой. Потому что с юридической точки зрения Тайвань является частью Китая, не так ли? Тогда Китай резонно поставит вопрос, а почему кто-то берется защищать Тайвань от нас, если мы принадлежим, находимся в составе одного и того же государства, как это было недавно с Азербайджаном и Нагорным Карабахом, да, когда, безусловно, все очень переживали из-за судьбы армян, которым в полном составе пришлось покинуть Нагорный Карабах, но сделать никто ничего не мог и не хотел, потому что с точки зрения международного права это была территория Азербайджана. И он имел право, собственно, и остается территорией Азербайджана. И была и есть территория Азербайджана, и никто, так сказать, Азербайджан там мог делать все, что угодно. То есть, иными словами, всякие формальные конструкции, выстроенные мировыми элитами, совершенно не соответствуют фактическим. И приведение фактического формального в соответствии с фактическим часто оборачивается такими серьезными и кровавыми последствиями. Это же относится и к совершенно разным оценкам, там, к системе двойных, тройных и прочих стандартов оценки тех или иных политических сил, когда своему сукиному сыну прощается все, что угодно, не своему не прощается ничего, что мы тоже наблюдаем на протяжении десятилетий. Все эти противоречия накапливались. Сказать, не говоря уже о том, что всегда, когда какой-нибудь элитарий попадал в сомнительную историю, начинал утверждать, что его проблемы связаны с его принадлежностью к какому-то угнетаемому меньшинству. Ну, как недавно там председатель Сенатского комитета по международным делам Конгресса США Боб Менендес, который был увлечен во взятках от египетских властей, заявил, что его травят, потому что он латиноамериканец. Ну, к счастью, ему пришлось довольно быстро съехать с темы, потому что в современной Америке довольно сложно продать теорию об угнетении латиноамериканцев тоже. Вот. Но сегодня попытка такая была сделана. В общем, все это накопило огромную, так сказать, взрывоопасную массу, которая периодически взрывается в разных частях мира, и в том числе и способствует торжеству цинизма как альтернативы лицемерию. Потому что, собственно, фирменный посыл Владимира Владимировича Путина всегда состоял в том, что да, он подходит к международной политике достаточно цинично, но это лучше, чем лицемерие, поскольку он свои, так сказать, представления о предмете транслирует в явном виде. Он излагает их такими, какими они есть. А его уважаемые партнеры не излагают такими, какими они есть, а, в общем, вводят его постоянно в заблуждение, по его мнению, и всех остальных тоже. И выходом из этого заблуждения очень часто становится взрыв в самом разном смысле и формате.
30 секунд вопрос, 30 секунд ответ.
М?
По каким причинам Евросоюз называет резню и геноцид христиан, алавитов, езидов и курдов, ну, насколько возможно, операцией против осадовских боевиков, подавлением проосадовского восстания?
Потому что Евросоюз подписался уже под поддержкой новых сирийских властей и не может дать задний ход.
До такой степени позорно.
Ну, а что, это же какая-то система решений. Они что, должны признать, что они ошибались? Нет, они не могут признать, что они ошибались. Возвращаемся к этим 5G. Эти 5G не предполагают признание, что они ошибались.
Окей, прекрасный ответ, прекрасный. Я единственное бы добавила, что они заискивают перед Турцией, которые марионетками, которые в значительной степени являются боевики, эти исламистские
Ну, это А не
группировки.
противоречит Б, да? Мы же только что это обсудили, что Турция
Да.
сейчас играет для Евросоюза нарастающую роль в связи с тем, что она предлагает свои услуги в сфере безопасности в ситуации, когда США таких услуг предлагают меньше и намекают на то, что перестанут быть единым щитом и крышей Европы.
В связи вот с тем, что мы говорим, и, кстати, о невероятном каком-то, ну, для меня вот в этот раз абсолютно позорном ханжестве Евросоюза, и твоих словах о том, что границы перестают быть сакральными, что ты скажешь по поводу переговоров в Эр-Рияде и что там вообще происходит?
Насколько мы можем судить по открытым источникам, в Эр-Рияде Украина
Можно
предлагает.
судить и по закрытым.
В Эр-Рияде Украина предложила план Макрона Стармера о прекращении огня в воздухе и на море и при сохранении, значит, ну, не, определенной интенсивности боевых действий на суше. Имеется в виду, что на суше эти боевые действия в основном поддерживаются дронами, которые Украина, FPV-дронами, First Person View, которые производятся Украиной в большом количестве на собственной территории, в том числе недалеко от линии фронта, и с активным использованием, кстати, китайских компонентов. То есть Китай является поставщиком в этой войне не только России, но и Украины. С двух сторон, и поэтому, так сказать, мы видим нарастающий интерес Китая к тому, чтобы сыграть какую-то отдельную особую роль. Как в прекращении этой войны, так и в формулировании условий прекращения. Тем более, собственно, Европа потянулась к Китаю сейчас, поскольку ситуация, значит, когда Америка отторгает Европу от своей любящей груди, собственно, не только Турция, но и Китай становится потенциальным партнером, альтернативным Америке в этой конфигурации. И тоже можно задать вопрос, а как же так, так сказать, если с путинской диктатурой нельзя иметь дело, то почему с китайской диктатурой можно? Собственно, чем судьба мусульман в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе отличается от судеб многих гонимых и репрессируемых по всему миру, что совершенно не соответствует европейским ценностям? На эти вопросы тоже надо будет как-нибудь ответить. Со временем, хотя на эти вопросы никто не собирался никогда отвечать, включая, собственно, исламский мир. который устраивал роль поставщика энергоресурсов в Китае, а что там происходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, делал десятое. То есть
А
кто-то
можно я отвечу? Китай единственная страна, которая знает, как обращаться с воинствующим исламизмом. Они этому научились, когда они то же самое делали с воинствующим христианством. Желаю им успеха.
Ну, я-то нет, потому что я сторонник и христианства, и друг ислама. Я христианин и друг ислама, и поэтому я и противник коммунистического тоталитаризма, который властвует в Китае. Поэтому я считаю успеху, желаю успеха противоположной стороне. Когда-нибудь этот успех наступит.
Аль-Джулани.
Нет, почему, так сказать, Аль-Джулани, так сказать, я не желаю успеха, поскольку он не воюет с Китаем, а мы сейчас обсуждали Китай.
Да, но там бы там свои Аль-Джулани завелись бы, если бы те, кто
Посмотрим,
воюет.
ну, так сказать, неважно. Я в любом случае желаю успеха монотеистическим религиям в борьбе с коммунистическим тоталитаризмом, в чем и состояло, на мой взгляд, содержание холодной Третьей мировой войны, закончившей в 1989 году победой одной из сторон. Но это не было так осмысленно, отрефлексировано Западом, негативные плоды чего он пожинает по сей день, и особенно сегодня, в переходный период. Вот, на чем мы остановились? Да, на этом самом, в Эр-Рияде. Вот, собственно, Госдеп США заявил, что ожидаются некие фантастические результаты. По состоянию на сейчас мы еще не знаем, в чем они состоят, но слово «фантастический» было сказано. То есть я все-таки думаю, что дело идет к прекращению огня. По какому плану, это другой вопрос. Сейчас мы будем посмотреть. Да? То есть, но потому что я по-прежнему исхожу из предположения, что ресурсы для продолжения боевых действий высокой интенсивности весьма ограничены, особенно с украинской стороны. И поэтому можно формулировать любые концепции и требования, но с точки зрения ресурсного подхода к войне она не может продолжаться слишком долго в ее нынешнем виде. Значит, прекращение огня не за горами, поэтому, значит, сценарий по перемирия на Пасху 20 апреля кажется мне, так сказать, реалистичным. Реалистичным не значит, что именно он и будет реализован. Ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из Эр-Рияда мы не получили никакой информации. Мы получили данные о том, что Украина предложила план Макрона Стармера, вводящий, так сказать, прекращающий войну только в воздухе и на море. Вот. Но, так сказать, что произошло после этого, мы еще не знаем. Может быть, сейчас что-нибудь сообщают, пока мы находимся в эфире.
А с какой стороны Путин, а зачем Путину соглашаться на план Макрона Стармера? И зачем, главное, Трампу нагибать Путина на этот, извини, абсолютно нереалистичный план, потому что это ровно то, чего Путин категорически не хочет подвесить, не снять санкции, ничего, аннексированные территории оставить в воздухе, при том, что он имеет сейчас военное преимущество. Я просто пытаюсь понять, ну там много чего Зеленский предлагал. Да, он предлагал границы 91 года, потом он предлагал требования гарантии, теперь вот он предлагает, если это так, план Макрона Стармера. Зачем Путину на это соглашаться?
Нет,
И
ну,
главное, зачем Трампу после того, как он получил в овальном кабинете, пытаться нагнуть на это Путина?
Трампу надо пытаться нагнуть на, ну, во-первых, что значит нагнуть Путина? Я бы не преувеличивал тоже возможности Путина завершить войну на своих условиях быстро и эффективно.
Это же не его условия, это условия Зеленского, Макрона и
Нет,
Стармера.
на его условиях, да, сказать, ну, Путин же не стоит под Киевом сейчас тоже, и продолжение войны на протяжении долгих месяцев его не очень устраивает. У него нет таких острых проблем с ресурсами, как у Украины, в первую очередь, человеческими, но они тоже есть. И, собственно, пакт Трампа-Путина, который выходит за рамки, собственно, и только украинской войны, большой войны в Европе, он предполагается целую череду событий, включая частичные санкции, снятие санкций, проекты в Африке и так далее, и так далее. Что, разумеется, интересует обе стороны, и Российскую Федерацию интересует в первую очередь, поскольку Путин давно добивался возможности прильнуть к Соединенным Штатам Америки и сделать их источником своей легитимности на протяжении 25 лет. Это не получалось, сейчас это может получиться, поэтому, разумеется, в эту ситуацию он должен идти на какие-то уступки, не так ли еще, особенно,
Только дело, уступки Трампу, безусловно. Вот просто я уверена, что что Путин пойдет на большие уступки Трампу, но я не вижу, зачем Путину идти на уступки Стармеру и Зеленскому.
Ну,
И Макрону.
в любом случае эти уступки являются и уступками Зеленскому тоже. Правильно? А не только Трампу. Речь же не идет о территориях США. Речь о том, чтобы остановить войну по нынешней линии фронта, она же линия соприкосновения, так сказать, и ограничить дальнейшее вмешательство в судьбу Украины. который на теневом уровне ограничен, не будет, и Путин будет пытаться взять в Украине власть, но, по крайней мере, некий статус-кво будет зафиксирован постоянно на сегодняшний день. Вот это является уступкой Украины тоже. То есть, сказать, Путину надо идти на уступки, потому что его позиция далеко не идеальна в этой войне. Да, сейчас он владеет инициативой и преимуществом, но конвертация этой инициативы и преимущества в полную победу требовала бы большой, обширной мобилизации, на которую он идти категорически не хочет. Он, конечно, может на нее пойти как на крайнее средство, но на это он шел в сентябре 2022 года, и это ему не понравилось. К тому же ситуация не такая аварийная, чтобы идти на это. Тогда она была аварийная, тогда складывалось впечатление, что РФ проигрывает войну, и это она складывалась у Путина тоже. Сейчас, естественно, этого впечатления нет. А поэтому зачем, собственно, и принимать такие дестабилизирующие решения, к числу которых мобилизация бесспорно относится. Ну вот, поэтому поживем, увидим. Так сказать, я говорю, пространство возможностей этого компромисса оно достаточно ограничено, как мы не раз говорили. Да? Ясно, что будет продекларировано, что Украина не вступает в НАТО, как и Молдова и Грузия. Но Грузия сама-то должна по всему не стремиться. Будут сделаны еще какие-то шаги навстречу, в смысле снятия санкций, начала американо-российских проектов, все это будет. После чего, значит, через полгода после прекращения огня, как украинские элиты договаривались между собой в рамках диалога Жана Моне в 2023 году, должны состояться выборы президента, после них будет заключен некий всеобъемлющий мирный договор. Каково его содержание, сейчас говорить преждевременно. Вот. Но с точки зрения, повторю эту нехитрую мысль, с точки зрения Украины, успехом Украины можно считать то, что она сохранила свою независимость, суверенитет и контроль над 80% территории. И, соответственно, возможности для создания экономики с нуля. Причем по прошествии 3 лет Владимиру Владимировичу Путину не удалось войны, ему не удалось решить задачи, которые он ставил перед собой 3 года назад во временном горизонте 2 недель. Можно это интерпретировать как успех Украины с учетом того, что всегда на всем протяжении этого периода ресурсов в России было значительно больше? Да, конечно. Можно, просто нужно на эту точку зрения встать.
Смотри, тогда вот я вернусь к тому, что произошло неделю уже с лишним назад в овальном кабинете, когда начался срач между Трампом и Зеленским. И, в общем-то, тогда Зеленский приезжал подписывать договор. Сейчас делегация Украины тоже в Риаде. И очевидно, что, ну, просто чтобы на Трампа не смотрели, как на лоха, прости за это выражение, он будет сейчас давить на Зеленского еще сильнее, он будет еще больше требовать. И я слышала две истории. Первая, что Трамп категорически требует отставки Зеленского. То есть какие там вообще перемирия, что вот сейчас речь идет о отставке Зеленского. И это я могу утверждать с вероятностью в 99%, что это просто требование Соединенных Штатов. А второе, с меньшей вероятностью, что вот те смотрины, которые были Порошенко и Ющенко, и Тимошенко в Соединенных Штатах кончились тем, вот это я здесь с меньшей вероятностью хочу тебя спросить комментарий, что решили сделать ставку на Тимошенко и чуть ли не ее каким-то образом сделают главой Верховной Рады, которая все это и будет подписывать. Вот это
Ну,
гораздо менее вероятный вариант, который, возможно, исходит из каких-то
я
украинских
думаю,
кругов,
что Юлия
да, и там
Владимировна
какие-то
Тимошенко,
разборки. Вот тут я
я думаю,
просто
что Юлия
хочу
Владимировна
комментарий.
Тимошенко этого бы очень хотела, безусловно.
Да.
Ну, это сценарий февраля 2023 года, 2022 года, только тогда эту роль должен был взять на себя Виктор Владимирович Медведчук, а сейчас Юлия Владимировна Тимошенко. И тогда речь шла, безусловно, о капитуляции Украины, а сейчас нет. Но не думаю, что так будет. Ну, во-первых, потому что вообще я не думаю, что представители, если все-таки говорить о демократическом процессе и сохранении демократии в Украине, а за что воевали? Воевали за свободу и за демократию в том числе. И если это так, то, так сказать, власть в Украине должна формироваться новым демократическим путем. Я считаю все-таки более реалистичным уход Зеленского в перспективе полугода, а не сейчас. И с точки зрения настроения украинского народа и общества, как активной части общества, так и народа в целом, а народ в Украине всегда был максимально политизирован, гораздо более политизирован, чем народы других известных мне государств, максимально вовлечен в политику. Сейчас эта вовлеченность несколько нейтрализуется усталостью, большой усталостью от войны, но тем не менее она не исчезла. Поэтому здесь граница между активным меньшинством и народом в целом не такая мощная китайско-кремлевская стена, как в ряде стран. Представители старой элиты вряд ли могут претендовать на то, чтобы занять ключевые посты в результате всей этой трансформации. А и Порошенко, и Тимошенко, безусловно, это представители старых элит. Поэтому здесь, на сегодняшний день, вот постоянно на 11 марта 2025 года, политическими фигурами первого эшелона в Украине являются только два политика. Это действующий президент Зеленский, как бы к нему ни относиться, как бы к нему кто ни относился, и бывший главнокомандующий ВСУ Залужный Валерий Федорович, ныне работающий послом в Лондоне, который по всем опросам превалирует над Зеленским. Поэтому если говорить о каких-то реальных раскладах, то выбирать нужно между двух. In between. Значит, все остальные комбинации, ну, их, разумеется, можно провернуть и навязать Украине, только, сказать, это будет заведомо непродуктивно и наделено весьма ограниченной легитимностью.
Нет, я не говорю о том, что Тимошенко каким-то образом станет президентом Украины. Я имею в виду, что вот в первой части я уверена, что администрация Трампа настаивает на отставке Зеленского, а во второй части я гораздо менее уверена, что поскольку они ищут вот на этот промежуточный период какой чисто проходной фигуры ее заменить, то сделана ставка на Тимошенко, возможно.
Ну, у меня
А
нет.
возможно, Тимошенко этого сама просто хочет,
Нет, нет,
соответственно, такие
нет,
слухи
Тимошенко,
распространяются.
безусловно, этого
А
хочет.
возможно, ее враги считают, что не дай бог это произойдет, и тоже распространяют такие слухи.
Нет, насколько мне известно, Юлия Владимировна Тимошенко поддерживает коммуникации с Китом Келлогом, одним из спецпосланников Трампа, да, который, впрочем, плохо понимает, с кем он имеет дело. Он еще не настолько вник в украинские дела, чтобы отличать одно от другого. Но, и безусловно, я считаю, что Юлия Владимировна видит в этом последнюю и главную возможность реанимации своей политической карьеры.
То есть ты подтверждаешь, что такая история есть?
Нет, ну, что Юлия Владимировна этого хочет, возможно. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это похоже, скажем так, это может быть. Да? То есть это не выглядит фантастично, не звучит для меня. Да? Поскольку Юлия Владимировна была премьер-министром, она всегда была человеком с максимальными политическими амбициями. Она уже видела президентство в кармане в 2019 году, когда было ясно, что Петр Алексеевич Порошенко не переизберется на второй срок. Но тогда всю игру сломал Зеленский, который в той ситуации выступил в роли украинского Трампа как раз. Он был антиэлитным, антиэстаблишментарным кандидатом. В чем стояла политическая философия его самого и проекта «Слуга народа». Не случайно поэтому партия «Слуга народа» потом взяла монобольшинство в парламенте, образовав единую власть с Зеленским. И линия Зеленского всегда была на то, что он не создаст совместное правительство ни с кем из своих предшественников, что, в общем, полностью отвечало трампистской логике. Да. То есть, что, так сказать, компромисс со старыми элитами быть не должно. Может быть, новые элиты лучше старых или хуже, но это они точно не водораздел между ними и старыми прочен и неодолим. И это, в принципе, отвечало ожиданиям украинского народа, которые очень устали-то, пока не постояли на 2019 год, от старых элит. И мне не кажется, что за годы войны старые элиты сделали что-то такое, чтобы себя реабилитировать в глазах украинского народа. Они по-прежнему остаются представителями того исторического периода, который Украина не использовала для того, чтобы тщательно подготовиться к войне с Россией и символами коррупции и всего того, что в конечном счете и привело к нынешнему положению дел. Кроме того, все представители старых элитных поколений отличались тем, что даже в те моменты, когда они прибегали к жесткой антироссийской риторике и строили свои политические карьеры на антироссийском дискурсе, они поддерживали конфиденциальные коммуникации с Кремлем, с Владимиром Путиным, с близкими представителями его окружения, делали с ними бизнес, искали благосклонности Путина и тем самым, в
Я
общем,
бы сказала, газовый бизнес.
Работали в оба конца. Там бизнесов было много и в самых разных лагерях. И мы помним, что один из таких знаковых титульных скандалов периода предвыборной кампании 2019 года было так называемое дело Гладковского-Свинарчука. Гладковский и Свинарчук – это один и тот же человек, а не два. Близкий деловой партнер Петра Порошенко, бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, которые занимались они тем, что закупали в Российской Федерации, в стране-агрессоре. Это уже годы спустя после аннексии Крыма и начала фактической войны на Донбассе. Они закупали по завышенным ценам какие-то БУ вооружения и путем там нехитрых манипуляций поставляли их войска украинские, зарабатывая на этом большие деньги. Этот скандал тогда повлиял тоже. Не кардинальным образом, но повлиял в целом на исход выборов. Но не кардинальным образом, потому что исход выборов тогда, в 2019 году, был предрешен уже потому, что в ответ на вопрос, хотите ли вы видеть у власти представителя старой элиты или нет, большинство украинского народа очень недвусмысленно отвечало «нет». Хотим кого угодно, только не представителей старой элиты. Какие бы умными, красивыми, компетентными, профессиональными, англоговорящими или чем-то еще они ни были. Просто старые элиты были дискредитированы в полном объеме в лице всех своих, так сказать, основных представителей. Поэтому я сейчас с трудом представляю, чтобы они вновь всплыли на поверхность. Но с точки зрения Юлии Владимировны, я согласен, что она бы к этому стремилась. Потому что если это происходит, она снова становится политической фигурой наивысшего значения. Если этого не происходит, она остается, в общем, середняком, чья политическая карьера неутомимо клонится к закату. Да, поэтому теоретически такой сценарий возможен. Возможен ли сценарий со ставкой Зеленского раньше, чем после президентских выборов, я судить не берусь.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, ты уже упоминал его имя, выступил с первым, на самом деле, громким политическим заявлением за все это время. Это человек с огромным опытом и с огромным потенциальным кредитом доверия, с огромным потенциальным рейтингом. И он обвинил США в разрушении основанного на правилах международного порядка. Он заявил примерно следующее. Мы видим, что не только ось зла и Россия пытаются перевернуть мировой порядок, но в конечном счете этот порядок разрушают и США. А что уступчивость, которую Трамп проявляет по отношению к Москве, Залужный назвал огромным вызовом и сказал, что это может привести к тому, что НАТО прекратит свое существование, а Европа станет следующей военной целью президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот как ты оцениваешь это заявление? Это такой вот гамбит на политическом поле, который мы впервые слышим.
Во-первых, не будем знать, что Залужный на сегодняшний день не является отдельным и независимым политическим игроком. Он посол Украины в Великобритании, то есть подчиненный Зеленскому. И так или иначе.
Слушай, ну вряд ли Зеленский ему это велел сказать. Давай вот прям положа руку на сердце.
А почему вряд ли Зеленский ему это велел сказать? Мы
Ну он
ведь.
бы его послал, извини.
Ну, нет, Залужный военный человек, с одной стороны, формальный дипломат, с другой, он никогда не отличался, так сказать, склонностью к бунту, как и всякий системный игрок. Нет. А, во-вторых, эти представления сегодня, в общем, во-первых, они отчасти соответствуют действительности. Безусловно, кто же может доломать любой порядок, не обязательно мировой, больше, чем и скорее, чем тот, кто стоит в его главе. Кто отвечает за крушение корабля, больше капитан. Разумеется, США доламывают мировой порядок. Американцентричный мир – это медицинский факт. Это, с одной стороны, было неизбежно, явление Трампа в этом качестве, и в этом состоит одна из его исторических миссий, сообразно принципу хитрости разума и иронии истории, поскольку этот мировой порядок должен был прекратить существование. Но Трамп, безусловно, активно играет против него, это факт. К этому можно относиться хорошо, плохо или средне, но, на мой взгляд, именно так и есть. И здесь совершенно не важно, что, так сказать, поругается ли Залужный с американцами. Во-первых, надо сказать, что с точки зрения общественного мнения и в Украине, и в большинстве европейских стран сейчас, разумеется, популярность Америки, ее руководство резко и стремительно падает. Чем, собственно, собираются, кстати, воспользоваться старые элиты в европейских странах и укрепить свои позиции, тем, чтобы несколько нивелировать негатив, связанный с их результатами их многолетнего правления и теми самыми 5G, они же чай. Да? Потому что Америку никогда особенно не любили, так сказать, но сейчас, когда она перестает быть другом и покровителем, ее любят еще гораздо меньше. И из-за этого мы видим, что даже политики, которые считались протрампистскими, вдруг неожиданно занимают критическую позицию в отношении Вашингтона. От Марин Ле Пен до Найджела Фараджа в Великобритании. И на чем собираются играть, разумеется, и нынешние системные лидеры, типа Эммануэля Макрона или приходящего канцлера Германии Фридриха Мерца. И, собственно, сама программа милитаризации Европы, которую они анонсируют, это новая концепция, которая должна позволить им перегруппироваться и политически выжить. Да, ну что, теперь понятно, чем они занимаются. Они, так сказать, собирают в кулак все ресурсы для противостояния будущей российской агрессии, которая случится когда, по утверждениям Эммануэля Макрона, Путин мобилизует 3 миллиона бойцов и произведет 4 тысячи новых танков. И то, и другое вызывает большие сомнения, но это не важно. Важно, что эти страхи, они вполне актуальны. Они поражают многих, в том числе владеют во многом общественным мнением европейских стран. И сюда примыкает и Валерий Федорович Залужный, да. И является ли он, надо сказать, что фактическая позиция офиса президента в отношении, так сказать, тех или иных политических фигур украинского пейзажа транслируется некоторыми вроде как маргинальными фигурами, типа депутатки украинского парламента Марьяны Владимировны Безуглой, которая в свое время сыграла немалую роль как пропагандист отставки Залужного и объяснятелька того, почему он плох и почему из-за него все проблемы на фронтах связаны именно с ним. Поэтому и сейчас она, скорее всего, оглашает неявную радикальную версию позиции президента Зеленского и руководителя офиса Ермака. Вот, так сказать, на днях буквально были ее большие посты на эту тему, где говорилось, что, в общем, есть целая линейка капитулянтов, включая Тимошенко, Порошенко, там, кого-то еще, так сказать, самых разных, которые готовы сдаться РФ. Соответственно, Залужный тоже, безусловно, вошел в состав этих капитулянтов. Там было указано, что, дескать, это он только изображает какой-то наезд на Америку, а на самом деле уже полностью под ней лежит и на все готов, так сказать. И, естественно, последняя надежда Украины – это Владимир Александрович Зеленский, которого, возможно, спецслужбы США и РФ попытаются совместно убрать физически. Вот такое было высказывание госпожи Безуглой. Возможно, как отдельная пиар-линия, это сейчас тоже будет разыгрываться. Но я не думаю, что Залужный тем самым испортит отношения с США. Что бы он на сегодня ни сказал, потому что, еще раз говорю, он остается формальным должностным лицом и должен следовать этике и кодексу поведения должностного лица, то есть представлять позицию своего политического руководства. С другой стороны, еще раз говорю, политических фигур первого эшелона, если считать, что все же власть должна формироваться демократическим путем, а не исключительно путем каких-то кулуарных договоренностей за кулисами в кабинетах, только две – Зеленский и Залужный. Поэтому методом исключения альтернативы Зеленскому является такие Залужный.
Смотри, тут некоторое время назад Марко Рубио, кстати, вслед за Борисом Джонсоном, сказал, что США ведут в Украине прокси-войну против России, после чего вот такая наиболее радикально настроенная часть российской оппозиции, заметив, что это же ведь кремлевский нарратив, поспешила Марко Рубио, ну, равно как и Трампа, записать в путинские шпионы. Вот, дескать, он повторяет путинский нарратив, значит, заведомо врет, значит, ну как же это можно говорить? Но после этого и глава немецкой разведки БНД Бруно Каль заявил, ну приблизительно пересказывая его заявление, он сказал, что типа Европе невыгодно, чтобы война завершалась до 2030 года, потому что чем дольше будет продолжаться война на истощение между Россией и Украиной, чем больше Россия потратится, тем больше Украина потратится, тем лучше Европа сможет подготовиться к войне. После чего даже Юлия Тимошенко, которая спроста, как мы понимаем, это же неспроста, сказала, так вот, оказывается, это правда, европейцы стирают ваши народы друг от друга. Вот что ты скажешь о заявлении господина Каля.
Оно, безусловно, отражает позицию значительной части европейских элит. И, безусловно, так нельзя говорить вслух. Это как раз не примат лицемерия над цинизмом, присущий этим элитам, а наоборот. Примат цинизма над лицемерием мы видим в этом заявлении. Да, конечно, ну, собственно, когда Российская Федерация собиралась еще дружить с Европой против Америки, а это, так сказать, был наиболее длительный период жизни и творчества Владимира Владимировича Путина между ситуацией, когда он уже понял, что с Америкой каши не сваришь, и до момента, когда он понял, что каши не сваришь с Европой. Больше 10 лет продолжался этот период, и потому что Европа типа слишком следует фарватере Америки, это то, что ей инкриминировалось. Сейчас ей инкриминируется ровно обратно, что она не слушается Вашингтон. Но долгое время ее главная вина стояла в том, что она слишком слушается Вашингтон с точки зрения Кремля. То Путин и его спикеры, формальные и неформальные, постоянно вспоминали о том, что всемирное историческое значение России состоит в том числе и в том, что она прикрыла своим телом Европу от монгольского нашествия. Потом этот нарратив был отменен несколько лет назад, но долго лет 10 подряд он постоянно воспроизводился, что Европа нам должна за то, что, значит, мы спасли Европу от монголов. Вот это воспроизводство того же нарратива на украинской почве. Теперь Украина должна спасти Европу от нашествия россиян. И, так сказать, за это Европа будет Украине как бы обязана. С точки зрения Бруно Каля и его единомышленников, ну, конечно, если считать, что после завершения войны в Украине Путин мобилизует те самые 3 миллиона человек и 4 тысячи танков и пойдет на Европу, выгодно поддерживать эту войну на украинской территории. Опять же, возвращаемся к соображению, что несмотря на то, что Путин сейчас выглядит побеждающим, главная его победа, это, я говорю, что какую главную цель удалось достичь в рамках спецоперации Z? Это смена власти в США. Это Путин мог бы и предъявить в качестве никогда не оглашавшейся цели, которая достигнута. Да? О чем еще можно говорить, если только ему и больше никому удалось поменять власть в сверхдержаве? Пусть и уходящего американцентричного мира и распадающего на наших глазах, но все-таки по инерции еще самой сильной державе современного мира, вырабатывающей критерии легитимности режимов, пусть уже и последние годы. Уже этот период завершается, к радости, собственно, Владимира Владимировича, который именно этого и добивался, чтобы никто, кроме него, ни самого, не определял критерии легитимности его собственного режима. Это никак, никакие внешние силы на это не влияли. То да, конечно, так сказать, надо еще повоевать. Да, так вот, несмотря на то, что он выглядит побеждающим, мы все-таки вынуждены констатировать, то за 3 года он не добился существенных прорывных успехов на фронтах. Да. А если бы в Украине было меньше коррупции, так сказать, и более эффективное управление, то этих успехов было бы еще значительно меньше. Да? Но за 3 года он не дошел до Киева, и здесь я солидарен. Эту же мысль транслировали, собственно, и Трамп с Венсом еще на стадии предвыборной кампании. То как же он пойдет на Берлин и Париж, если за 3 года он не дошел даже до Запорожья? Да, а как же действительно он куда-то туда пойдет, если он не дошел до Запорожья? Но если считать, что он может тут отправиться на Берлин и Париж, если так считать. Я так не считаю. Но, с другой стороны, я не считал, что он на Киев пойдет с танками, да, поэтому я могу ошибаться и в данном случае. То, хотя эта ситуация качественно разная. Сказать, поход на территорию НАТО, если НАТО сохранится, мало реален, хотя на это мой уважаемый оппонент Бруно Каль скажет, так НАТО завтра не будет, и ты не можешь твердо быть уверенным в том, что оно сохранится. Да, не могу, потому что идет период смены эпох, идет все, а само по себе НАТО тоже является, в общем, структурой во многом рудиментарно-атавистической, устаревшей. Это же структура Ялтинско-Потсдамского мира, как и ООН.
Ты хочешь сказать, что Трамп может действительно выйти из НАТО, как пригрозил Маск?
Итак, во-первых, Маск, все, что Маск говорит, это как Путин-Медведев, они же соотносятся. Я, естественно, не сравниваю Маска с Медведевым, это игроки совершенно разных классов, но функционально это похоже, да, что Маск является носителем радикальной точки зрения Трампа, которую Трамп не хочет или не может в определенных ситуациях излагать от своего имени.
Извини, ради бога, я тебя перебью. Я тоже ни в коем случае не сравниваю Маска, но мне кажется, в данном случае уместнее сравнение с Жириновским. Вот у Жириновского всегда было на языке то, что у Кремля было на уме. Я ни в коем случае не хочу обидеть Илона Маска сравнением его вот с Владимиром Вольфовичем покойным, потому
Нет,
что
Владимир
Маск мой
Вольфович был
кумир.
очень талантливый человек.
Но вот, как бы это сказать, вот функциональной
Владимир
части не
Вольфович, как раз,
откажешь.
да, Владимир Вольфович был очень талантливый человек, но он мыслил свободно и излагал свой текст, как всякое правило. Этим он качественно отличается от Медведева, который излагает текст не свой, а заранее согласованный. Вот. Поэтому, да, так сказать, всегда нужно держать уважаемых партнеров по НАТО в ситуации, когда Америка может из альянса выйти. И здесь я говорю, вот, выступаю в роли адвоката дьявола, то есть вот, я Бруно Каль. Значит, я могу сказать следующее. Да? Опять же, с диалектической точки зрения, если есть точка зрения А, если есть тезис, то противоположная точка зрения Б, антитезис, также имеет право на существование, и в конце они завершаются неким диалектическим синтезом. Так вот, с точки зрения не моя, а Бруно Каля, которую я сейчас здесь буду защищать, стоит в следующем. Итак, ты, Белковский, сам утверждаешь, что происходит смена эпох, и когда старые институты уходят, а на смену им приходит что-то новое, и очень часто непонятно что. Да, согласен. Итак, ты же утверждаешь, что ООН, НАТО, все это прочее, это устаревшие конструкции, которые создавались в Ялтинско-Потсдамском мире и были сообразны его потребностям, это Ялтинско-Потсдамского мира, биполярного мира, которого не существует уже с 9 ноября 1989 года. Да, но тогда ты должен согласиться с тем, что в любой момент эти институты могут прекратить свое существование. Просто в силу логики истории. Точно так же, как прекратилось существование организации Варшавского договора, когда Советский Союз перестал быть сверхдержавой. То есть тоже вскоре после падения Берлинской стены. И если, коль скоро Америка отказывается от былой роли глобального модератора и источника критериев легитимности режимов, то это совершенно логично. То есть мы не можем этого исключать. Мы не можем этого исключать? Не можем. Тем более, субъективно, чисто у Трампа плохие отношения с европейскими элитами, и эти отношения только продолжают ухудшаться, причем с двух сторон. При этом европейские элиты, разумеется, боятся остаться без НАТО и США как старшего партнера, и поэтому не разрушают эти отношения до конца, а, так сказать, то риторически их обостряют, то наоборот дают задний ход буквально. Через день эта ситуация меняется, и даже там сначала делаются какие-то заходы о том, что мы должны сами выстроить свою систему безопасности. В финале всех таких разговоров все равно заканчивается, что мы должны найти общий язык с США и все равно сохранить нынешнюю систему коллективной безопасности Запада, если этот Запад существует. Но твердо быть уверенным в том, что все это не рухнет, нельзя. И тогда, значит, не будет сакральной территории НАТО под американской крышей, и Путин может делать все, что угодно, чем ему не пойти на Берлин. То есть я думаю, что так не будет, но быть уверенным в том, что так не будет, я не могу. И раз так, тогда да, с чисто меркантильной и циничной точки зрения, выгодно, чтобы война в Украине продолжалась как можно дольше, поскольку она поглощает те ресурсы, которые Путин в противном случае бросит непосредственно против Европы. И здесь уже, как правильно заметил Юлия Владимировна Тимошенко и много еще кто, и как заметил бы и я, Белковский, как многолетний союз, сторонник Украины, сторонник ее независимости, территориальной целостности и эксперт по Украине, с огромным стажем и опытом. Да, действительно, Украина должна задуматься над вопросом, хочет ли она себя уничтожить, принести в жертву ради чего-нибудь. Да? Например, ради того, чтобы Путин позже пошел на Европу, а не раньше. Да? Как оценивается перспектива того, что все-таки он отправит 3 миллиона недорогих россиян воевать в Европу? Я, как Белковский, считаю, что этого не будет. Но я не могу быть этим уверенным. Потому что действительно все институты старого мира подвергаются эрозии сегодня, они распадаются и гибнут на наших глазах. Происходит это очень стремительно и закономерно происходит стремительно, так и должно быть. А раз старого мира больше не существует, опять же, это всегда ведь внутреннее противоречие человека. С одной стороны, мы знаем, что уже давно знали, уже несколько лет как, что старого мира скоро не станет. Но всегда как-то вот, неужели так вот прям, чтобы совсем не станет? Да, вот прям так, что совсем не станет. И поэтому позиции игроков могут существенно и качественно измениться в этой истории. Да? Но это нужно взвесить и понимать, что вот, подобно тому, как Россия принесла себя в жертву монголам, согласно недавней пропагандистской доктрине Кремля ради Европы, хочет и Украина принести себя в жертву ради того, чтобы сценарий, который боится Европа, заведомо и никогда не реализовался. У меня нет ответа на этот вопрос, но, по крайней мере, этот вопрос нужно именно так и поставить, и украинские политики его так уже и ставят, и призывают, безусловно, все, кроме Зеленского, к прекращению огня, приостановлению боевых действий высокой интенсивности.
У нас осталось буквально 5 минут, поэтому блиц. Юлия Навальная записала видео, где приглашает студентов принять участие в форуме, на котором обсуждают будущее России. Твоя реакция?
Я считаю, что если говорить о каком-то свободном и демократическом будущем России, то оно возможно только в двух вариантах. Это альтер-Россия в виде небольшого компактного русского государства в теплых морях и мета-Россия как сетевая экосистема. Если на этом мероприятии будет обсуждаться одно или другое, я и сам готов в нем
Ты
поучаствовать.
студентам рекомендуешь туда идти? Они действительно потом примут участие в светлой России будущего? Или они рискуют, извини, сесть и послужить топливом для...
Ну, конечно, они рискуют сесть, такая же. Ну, разумеется, если об этом становится известно в российской, ну как, если эти студенты не живут в Российской Федерации и не собираются сюда возвращаться, тогда они не рискуют. А если живут или собираются возвращаться, то, безусловно, рискуют.
Или лучше им тогда в президентский резерв поступать, если они хотят заниматься государственным строительством в России?
Ну, я только что.
Что как бы
Я только
более
что это и
правовое?
сказал, что если строить альтер-Россию, это одно. А если фантазировать о смене режима и власти в России, может быть, он и сменится когда-нибудь, я не спорю. Но опять же, произойдет ли это при моей вилковской жизни и как это будет выглядеть, это отдельный большой вопрос. Хотя, конечно, этим будут заниматься исключительно люди, находящиеся в России, а не за ее пределами.
А у нас в квартире газ, пишут нам в чате, а у вас, а у нас в трубе спецназ. Я понимаю, что это вопрос на самом деле для военного эксперта, но я тебе скажу, что вот я чем потрясена. Я просто первая в субботу рассказала нашим слушателям, еще никто не знал про эту историю с трубой, что действительно российский спецназ пошел по трубе для Суджи, но дальше я сказала следующее. Знаете, я не знаю, чем кончилось дело. То ли это была суперуспешная операция, то ли этот спецназ там же в трубе и замочили, и потому что украинцы, и потому что ВСУ узнали. И вот прошло 5 дней уже, несколько дней, и я до сих пор не могу понять, какая из версий правильная, потому что российская сторона усиленно говорит, что все получилось очень круто, и действительно операция в Курске идет очень успешно. Украинская сторона продолжает утверждать, что там огромное количество людей погибло, что ВСУ узнала, когда эти люди будут выходить из трубы. Тогда непонятно, почему все так плохо в Суджи. В общем, короче говоря, что ты думаешь или знаешь? Какая из версий правильная? Труба была, то кончилась трубой, или наоборот, это оказалось невероятно круто?
Я ничего не знаю, кроме того, что было в открытых источниках, и, на мой взгляд, если верна официальная версия о том, что они ползли по трубе несколько дней, то это ничем хорошим сильно для большинства ползших закончиться не могло. Хотя, разумеется, военная доктрина нашей Родины никогда не предполагала избыточную заботу о бойцах, о живой силе. Мамки новых нарожают, как известно. Потому что это достаточно эффектно, не так ли? Тем более труба – это вообще сакральный объект, который связывал путинскую Россию с Европой и назначал некую зависимость, в том числе и психологическую, Европы от путинской России. Да еще эта труба существовала с середины 70-х годов, во время Леонида Ильича Брежнева, и сейчас вместо газа по ней, так сказать, распространяется российское влияние в военной форме. Но этот сюжет кажется мне излишне экстравагантным, я бы так сказал, чтобы быть правдой. Чтобы во всяком случае, ну, понятно, что легенды о том, как люди по трубе прошли и захватили Суджу, будут слагаться, это войдет в официальный учебник истории и все такое, но мы же знаем, как это делается, и такие же легенды слагались и про Великую Отечественную войну, и вообще про любые войны, в которых Россия участвовала, да, и не только Россия. Так вот, тут что-то какие-то концы с концами не сходятся, на мой взгляд.
Ну, понимаешь, дело в том, что украинская версия тоже концы с концами не сходится. Если 800 человек, которые прошли по трубе, это же действительно их грохнуть, если ты это знаешь, то это страшное поражение. А мы как раз видим, что
А нет, мы
вот
не имеем.
ВСУ в плохом состоянии, а российская армия
Ну,
значительно лучше.
значит, с обеих сторон версии концы с концами не сходятся, надо просто подождать. Я просто не считаю, что это принципиально на что-то влияет. Это, опять же, история, как красиво, чтобы снять на эту тему кино и написать главу в учебнике истории. Я не уверен, что она такая же красивая в жизни, и что она кардинально повлияла на ситуацию на фронтах.
Да, ну, просто,
Понятно, что
понимаешь,
ВСУ покидает Курскую область в обозримой перспективе, это понятно, с одной стороны. С другой стороны, также понятно, что вся эта эпопея заняла больше полугода. То есть больше полугода российские войска не могли вытеснить ВСУ из с канонической международно признанной территории РФ, что еще раз подчеркивает, что победоносность Владимира Владимировича Путина в этой войне весьма относительна, ее тоже не надо преувеличивать. Да, инициатива ему принадлежит, но это не значит, что завтра он окажется под стенами Киева.
мне же просто интересно понять, что именно произошло, потому что если российские
Я не знаю,
войска
что
учинят
произошло.
засаду, то от них не должно было остаться вообще ничего, то, ну, как бы труба это такая мышеловка, где, ну, просто все, если ты знаешь, что кто-то по трубе идет, то все, что он увидит, это фары встречного беспилотника, что называется. И там же его в трубе, собственно, тогда можно и замочить, и взорвать, и,
Да,
собственно, из
мы
трубы
поживем,
вывести
увидим,
теперь.
когда-нибудь мы узнаем об этом. Хотя, я говорю, официальная версия никогда не будет соответствовать реальной.
Последний вопрос. Президент Трамп объявил о введении дополнительных пошлин до 50% на импорт стали и алюминия из Канады и снова предложил ей стать 51-м штатом. Это все-таки серьезно или это как?
Да, конечно, несу. У Трампа есть несколько направлений борьбы. И одно из этих направлений борьбы базируется... Трамп сам-то это так не формулирует, поскольку он же не читает всяких философских трудов и экономических доктрин. Это он знает со слов Илона Маска и Питера Тиля. Но концепция состоит в том, что должно быть единое пространство Северной Америки. Это, как бы, опирается, с одной стороны, на Карла Шмидта с теорией больших пространств, с другой стороны, на Technocracy Inc., на американских технократов 1930-х годов, к которым примыкал дедушка Илона Маска Джошуа Холдеман. Сын канадского подданный, вынужденный покинуть Канаду, потом из-за своих неправильных симпатий отправиться в ЮАР, который он считал идеально управляемой страной в те времена. Вот, отец Мэй Маск, мамы Илона Маска. Значит, концепция состоит в том, что должна быть замкнутая система, самодостаточная с точки зрения индустриального потенциала и энергетических ресурсов. И такая система как раз должна быть сформирована в Северной Америке. Это США плюс Канада плюс Гренландия. Да, вот она и самодостаточная и есть. Плюс реиндустриализация, то есть, с одной стороны, идея реиндустриализации Америки, с другой стороны, нужно подчинить себе все природные ресурсы Северной Америки, чтобы эта индустрия всегда была на полном самообеспечении. Это и делается. То есть, как это ни смешно, забрать Гренландию вообще несложно. Сегодня там досрочные парламентские выборы, на которых, безусловно, две трети голосов получат сторонники полной независимости Гренландии от Дании. Дальше уже дело техники, как конвертировать эту полную независимость, сначала как ее оформить, а потом как конвертировать в фактическое подчинение США без присоединения в качестве какого штата. С Канадой, естественно, я не вижу пока никакого практического сценария, как это будет делаться, но, безусловно, Трамп идет этим путем и будет дожимать. Для меня это совершенно очевидно. То есть у него это соответствует, это не просто так, а соответствует доктрине того, что он должен сделать в Северной Америке. Плюс сюда же идет и Арктика, которая его очень интересует и которая является одной из ключевых тем в его договоренностях с Путиным, того самого Трапута, пакта Трампа-Путина.
И это к вопросу об изменчивости границ. Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, огромное спасибо.
А всем спасибо, до скорого свидания в нашем эфире. Ура!
До скорого свидания, господа. Подписывайтесь на канал Белковского, который есть по ссылке в описании. Не забывайте мою книгу «Сотворение Бога», а про истоки иудейского монотеизма, которая тоже, я надеюсь, есть по ссылке. Должна быть, во всяком случае, по ссылке в описании. Не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, не забывайте приходить к нам завтра. До свидания. Спасибо. Трубные войска пишут нам вполне себе новый род войск. Нет, господа, это вещь одноразовая. Вот такую штуку два раза не сделаешь. Сейчас я аналоги какие-нибудь поищу исторические. К субботе я вам их расскажу. Да, все.